Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня День неизвестного солдата. Он отмечается с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. И 3 декабря 1966 года у Кремлевской стены были погребены останки неизвестного солдата. Долго решали, кого именно хоронить у стены Кремля. Выбор пал на останки воина из братской могилы, как раз обнаруженные в те дни под Москвой. Документов при солдате найдено не было, а значит, прах его был действительно неизвестным. Мемориал был открыт 8 мая 1967 года. Вечный огонь доставили с военного мемориала на Марсовом поле в Ленинграде. Зажег его на могиле неизвестного солдата сам Леонид Ильич Брежнев. Рядом с огнем расположена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». В 1997 году по указу президента России пост номер 1 почетного караула президентского полка был перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата. 3 декабря 1800 года родилась княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, жена декабриста Сергея Петровича Трубецкого, которая последовала за ним в Сибирь. Дочь французского эмигранта, графа Ивана Степановича Лаваля, бежавшего из Франции после начала революции. Лаваль – действительный тайный советник и гофмейстер русского двора. А ее муж – полковник Сергей Трубецкой, несостоявшийся диктатор декабристов. В решительный день восстания он растерялся, испугался и не явился на Сенатскую площадь. Неявка Трубецкого сыграла значительную роль в поражении восстания. Сами декабристы справедливо расценивали его поведение как измену. А княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, последовавшая за мужем в Сибирь, стала героиней поэмы Некрасова «Русские женщины». Она скончалась в 1854 году в Иркутске. Сам же Трубецкой доживет до амнистии императора Александра II в 1856 году. А первой декабристкой вполне можно назвать Екатерину Ивановну, жену графа Михаила Гавриловича Головкина. Я о ней недавно рассказывал в своей программе «Российская летопись». Граф Головкин, сын петровского канцлера, при регенше Анне Леопольдовне был назначен вице-канцлером. При Елизавете Петровне отправлен в ссылку на Колыму. А супруге Головкина Екатерине Ивановне императрица сказала: «Ты к сему делу не причастная, вины твоей нет», и предложила остаться при дворе, сохранив звание статсдамы. На что 33-летняя красавица твердо ответствовала: «На что мне почести и богатство, когда я не могу разделить их с другом моим? Я любила мужа в счастье, люблю его и в несчастье. И одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно». Супруги прожили вместе в ссылке почти 14 лет. В 1754 году бывший граф Михаил Гаврилович умер. Узнав о его смерти, императрица Елизавета Петровна разрешила вдове вернуться в Москву и перевести прах своего супруга. Екатерина Ивановна похоронила его в Георгиевском монастыре, который находился аккурат за зданием нынешней Государственной Думы. И она сама до конца своих дней жила в обители, занимаясь благотворительностью. 3 декабря 1882 года в заключении умер Сергей Геннадьевич Нечаев, революционный радикал, организатор тайного общества «Народная расправа». В 1860-х годах он принимал активное участие в революционном студенческом движении в Петербурге и написал книгу «Катехизис революционера». В ней была сформулирована программа широкомасштабного террора с огромными человеческими жертвами ради светлого будущего всего человечества. Причем было предупреждение, что в царство социализма попадут далеко не все. В 1869 году Нечаев распространил легенду о своем аресте и бегстве из Петропавловской крепости. После этого уехал в Швейцарию, выдав себя за представителя Русского революционного комитета, никогда не существовавшего. Сблизился с анархистом Бакуниным и другим известным революционером Николаем Огаревым, соратником Герцена. От них Нечаев даже получил деньги на дело революции. Возвратившись в Россию, он создал тайную революционную группу «Народная расправа», основанную на принципах катехизиса – и требующую беспрекословного выполнения воли лидера. Когда студент Петровской сельскохозяйственной академии Иван Иванов попытался протестовать против методов Нечаева, тот организовал его казнь как отступника в присутствии остальных членов группы. Преступление было обнаружено, Нечаев бежал в Швейцарию. По требованию российского правительства швейцарская полиция арестовала Нечаева и выдала России. Его приговорили к 20 годам каторги, и он умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Нечаев стал прототипом Петра Верховенского в романе Достоевского «Бесы». 3 декабря 1889 года родился генерал-лейтенант Евгений Александрович Шиловский, преподаватель и помощник начальника Академии Генерального штаба СССР, доктор военных наук, муж Елены Сергеевны, впоследствии Булгаковой. Шиловский из столбовых дворян. Ударение в фамилии падает на первый слог. Предки Евгения Александровича так себя именовали, чтобы их не путали с поляками. Род Шиловских записан в шестую часть родословных книг Московской и Рязанской губерний. Шиловский – кадровый офицер, участник Первой мировой войны, после революции перешел на сторону большевиков. Лена Сергеевна потом вспоминала: «Я была просто женой генерала-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья. Муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее». В октябре 1932 года Шиловские развелись, и вскоре Елена Сергеевна вышла замуж за Михаила Афанасьевича Булгакова. Шиловский, очень тяжело переживший расставание с женой и развод, в 1937 году женился на молодой Марианне Толстой, дочери писателя Алексея Николаевича Толстого. Он изобразит своего зятя в образе Вадима Рощина в романе «Хождение по мукам». Шиловский также станет прототипом мужа Маргариты в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова. Маргарита была женой очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. 3 декабря 1894 года скончался шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон. С детства он был, если так можно сказать, кладезем всевозможных болячек. Закончил Эдинбургский университет, но карьера адвоката его не очень привлекала. Все перевернула поездка во Францию, где он познакомился с американкой, замужней женщиной с двумя детьми, Фрэнсис Фанни Осборн. Она была старше его на 10 лет. Но, тем не менее, она развелась, вышла замуж за Стивенсона, и они уехали в Шотландию. Брак их был счастливым, хотя жили они бедно, спасали лишь гонорары. Так появились на свет странные истории доктора Джекила и мистера Хайда, повести о похождениях принца Флоризеля, романы «Черная стрела» и «Владетель Балантре». Однажды Стивенсона скрутил ревматизм. Чтобы помочь мужу, Фрэнсис научилась стенографировать и стала его литературным секретарем. В поисках подходящего климата Стивенсон перебрался на житье-бытие на остров Самоа в Тихом океане. Больше всего Стивенсон, конечно, известен как автор «Острова сокровищ». Одним дождливым летним днем в Шотландии писатель и его приемный сын Ллойд решили заняться рисованием. Стивенсон изобразил остров, который формой напоминал вставшего на дыбы разжиревшего дракона. Именно так Стивенсон позже опишет остров в романе. И дополнил свой рисунок бухтами, холмами и заливами. Чуть позже начала складываться и вся история. Появились и персонажи: Джим Хокинс, эсквайр Трелани, Билли Бонс, капитан Смоллет, Джон Сильвер и его попугай.
Исторический календарь.